13.2. Освоение потенциала развития. Рассмотрим суперсистему, введенную в некую среду ради неких целей, непосредственно после начала процессов ее адаптации к среде и освоения потенциала развития. Среда в данном контексте – процессы, с которыми имеет дело суперсистема, которые воздействуют на нее и на которые воздействует она сама. Объективные процессы могут представлять интерес для субъекта ведущего управления либо как материальные, в частности энергетические процессы, либо как информационно-алгоритмические, либо в обоих качествах. Поэтому и среда может представать либо в качестве материальной, либо в качестве информационно-алгоритмической, либо в обоих качествах. Это ведет к возникновению двух видов обособленности и или локализации суперсистемы в целом, ее фрагментов и элементов в матрице предопределения бытия, мере мироздания, характеристики которых могут изменяться с течением времени. Во-первых, имеет место пространственная локализация. При этом понятие пространства можно определить как информационную характеристику материальных объектов Вселенной, отражающая в личную, субъективную, частную меру их взаимную вложенность и упорядоченность по иерархическим ступеням Вселенной сообразно матрице предопределения бытия мироздания. Примером такого рода неоднозначного субъективизма восприятия локализации являются модели Солнечной системы – гелиоцентрическая и геоцентрическая. Во-вторых, имеет место информационная локализация. Под этим понятием имеется в виду характеристика информационных объектов, то есть характеризуемых своеобразием информации, а не материальными носителями, на которых записана информация, и не системами кодирования информации, отображающие в субъективную меру управленца их взаимную вложенность и иерархичность безотносительно к материальным носителям, на которых записана информация, также сообразно матрице предопределения бытия мироздания. Приведем пример изменения информационной локализации. Один редактор все разобъяснит в предисловиях книги, а другой в послесловии. Хотя его текст может отличаться только названием предисловия или послесловия, другой ту же информацию рассыплет по множеству сносок и примечаний по самому тексту книги. Читатель, воспринимая информацию из книги, создаст в своей субъективной мере новый вариант и пространственной, и информационной локализации записей и изменит свою субъективную меру. Для каждого из элементов, составляющих суперсистему, вся остальная суперсистема – часть внешней среды. Все элементы до некоторой степени автономны по материальному, энергетическому и информационно-алгоритмическому обеспечению их деятельности, благодаря чему суперсистема в целом тоже до некоторой степени автономна в указанном смысле. Но по отношению к среде она может быть не замкнута, то есть она может поддерживать свое существование за счет ресурсов среды. Либо же обмен со средой может носить обоюдосторонне направленный характер. Информационно-алгоритмическое обеспечение, самоуправление, поведение элементов суперсистемы, в которую заложен потенциал развития, организовано как минимум двухуровневым образом. Во-первых, есть фундаментальная часть, идентичная для всех элементов суперсистемы. Она обеспечивает пребывание элементов суперсистемы в среде с некоторым запасом устойчивости с момента введения суперсистемы в среду. Если этого нет, то суперсистема не может пребывать в среде, а вытесняется ею или уничтожается. Во-вторых, адаптационная часть, развиваемая в каждом элементе своеобразно на основе фундаментальной части информационно-алгоритмического обеспечения в процессе функционирования элемента в суперсистеме и объемлющей ее среде. В фундаментальной части может быть своя иерархическая упорядоченность информационно-алгоритмических модулей, необходимая для обеспечения изначальной специализации элементов, делающие их частичными, а не полными аналогами друг друга. Примером этого является разделение по признаку пола в любом биологическом виде. Соответственно, этой упорядоченности, фундаментальной части, предопределена и упорядоченность адаптационной части информационного обеспечения. Естественно, это отражено и в структурной организации материального носителя информационно-алгоритмического обеспечения, то есть каждого из элементов суперсистемы. Иными словами, в структуре элемента можно выделить области, соотносимые с фундаментальной и с адаптационной частями информационно-алгоритмического обеспечения. В обществе фундаментальная часть – генетика, безусловная рефлексия, адаптационная часть – условные рефлексы, культура и творчество. У животных фундаментальная часть – безусловные рефлексы, адаптационная часть – условные рефлексы. В больших суперсистемах все это выражается в статистических характеристиках различия и совпадения параметров элементов и предопределено в вероятностно-статистическом смысле. Благодаря этому мгновенно незаменимые элементы, тем не менее, вероятно заменимы другими элементами в течение некоторого, вероятностно предопределенного времени, поскольку в их память, адаптационную часть информационно-алгоритмического обеспечения, могут быть введены информационно-алгоритмические модули, обеспечивающие необходимую новую специализацию при замене одного элемента другим. Информационный обмен между элементами в пределах суперсистемы и суперсистемы со средой носит неоднозначный характер в пределах ограничений вероятностными предопределенностями иерархически высшего объемлющего управления, вследствие чего элементы суперсистемы накапливают с течением времени информационные отличия друг от друга и могут обладать, и, вероятно, обладают несколькими специализациями. То есть они пригодны к употреблению по нескольким различным частным целевым функциям управления. Это ведет к тому, что суперсистема в целом обладает памятью и, кроме того, гибкостью поведения. То есть реакция ее фрагментов и отдельных элементов на одно и то же воздействие среды однозначно не предопределена, хотя она предопределена в вероятностно-статистическом смысле на основе информационного состояния фрагментов суперсистемы, на которые среда оказывает воздействие. Среда оказывает давление на суперсистему. Давление среды, как и все в природе, носит колебательный характер, но имеет место в диапазоне низких частот по отношению к диапазону частот, в котором элементы суперсистемы способны изменять свое информационно-алгоритмическое состояние. Иными словами, давление среды носит медленный характер по отношению к характеристикам быстродействия элементов. Благодаря этому каждый из элементов суперсистемы способен устойчиво взаимодействовать со средой, а сама суперсистема может, в принципе, устойчиво пребывать в среде. Частотный же диапазон, в котором суперсистема как единое целое способна к устойчивому взаимодействию со средой, определяется не только быстродействием ее элементов, максимальная частота, и временем жизни их и структурами образуемых, минимальная частота, но и организации взаимодействия элементов в пределах суперсистемы. То есть концепциями управления суперсистемой, как активно реализуемыми, так и теми, которые могут быть активизированы. Мощность факторов среды, воздействие которых суперсистема может выдержать в этом частотном диапазоне, также определяется организацией взаимодействия элементов в пределах суперсистемы. При неправильной организации этого взаимодействия принципиальная возможность устойчивого, первое, пребывания в среде, и второе, иерархически высшего целевого взаимодействия с нею, может не осуществиться. С момента введения суперсистемы во взаимодействие со средой информационно-алгоритмическое обеспечение элементов, соответствующее адаптационной части, развивается в объемлющем иерархически высшем по отношению к ним управлении в процессе самоуправления элементов. Информационно-алгоритмическое обеспечение самоуправления элементов в этом процессе некоторым образом складывается из содержимого фундаментальной части и из текущего содержимого адаптационной части каждого из них. Иерархически высшее объемлющее управление носит по отношению к элементам двухуровневый характер. Во-первых, процессы самоуправления суперсистемы в целом. Во-вторых, объемлющее иерархически высшее по отношению к суперсистеме в целом управление. При этом возможны конфликты управления, как между иерархическими уровнями, так и внутри уровней. По отношению к самоуправляющейся суперсистеме, иерархически высшее объемлющее управление может выступать не только как прямой информационный обмен с суперсистемой непосредственно, но и косвенный, опосредованный, как давление со стороны среды на суперсистему, некоторым образом управляемое иерархически высшим объемлющим управлением. Имея это в виду, будем, где нет особых оговорок, под иерархически высшим управлением понимать прямой информационный обмен с суперсистемой и ее элементами. Под давлением среды иерархически высшее косвенное, опосредованное управление через воздействие на среду, в которой находится суперсистема, и в которую входит также иерархически равное уровню суперсистемы, внешнее по отношению к ней управление. А под иерархически высшим, объемлющим, для краткости просто объемлющим управлением, их совокупность. Здесь нет несуразности, кое может показаться опосредованное управление тем, чем в то же самое время возможно управлять непосредственно. Дело в том, что среда может являться фрагментом иной, объемлющей первую суперсистемы. Среда может являться совокупностью суперсистем одного иерархического уровня с рассматриваемой, а благодаря наличию частных и объемлющих аналогов среда и суперсистема являются взаимным вложением суперсистем, выделяемых из целостности мироздания по разным наборам качественных признаков. Иерархичность суперсистемы определяется порядком в расширяющейся последовательности объемлющих вложений. В таком понимании среди множества матрешек наивысшая в иерархии самая большая, в которой находятся все прочие. Отличие только в том, что каждая из суперсистем матрешек и сама по себе, и часть ее объемлющих суперсистем, и каждая из упомянутых суперсистем находится под иерархически наивысшим, непосредственным и опосредованным управлением. Восприятие в качестве несуразности такого разделения иерархически высшего объемлющего управления в отношении суперсистемы – следствие забывания о факте взаимной вложенности, проникновения друг в друга, еще множество других суперсистем, кроме рассматриваемых прямо. Рассмотрение же суперсистемы, то есть выделение ее из целостности мироздания, один из этапов полной функции управления, которая всегда субъективна. Целостный же процесс управления в мироздании при выделении суперсистемы в его составе по некоему набору признаков также распадается на управление средой как таковой, самоуправление суперсистемы в среде и на иерархически высшее управление в отношении суперсистемы, включающее в себя как прямое, так и опосредованное, косвенное управление. Если смотреть на суперсистему с позиции сопряженного с нею как с единым целым интеллекта, то существование суперсистемы заведомо протекает под давлением среды. Однако интеллект, осуществляющий иерархически высшее по отношению к суперсистеме управления, сам определяет характер своего информационного обмена с суперсистемой, с ее внутренней иерархией, с сопряженным с ней интеллектом. По этой причине иерархически высшее управление может носить крайне разнообразный характер. Как максимум, непрерывная выдача прямых директив сопряженному интеллекту и контроль за их исполнением, как минимум предоставление полной самостоятельности в управлении суперсистемой сопряженному интеллекту и прочим интеллектом в ней и включение в процесс управления только при условии выхода вектора ошибки самоуправления суперсистемы, ее фрагментов и элементов за допустимые пределы. Пока же вектор ошибки управления находится в пределах множества значений иерархически высшего допустимого вектора ошибки, при взгляде извне, оба варианта взаимоотношений с иерархически высшим управлением неотличимы друг от друга в смысле идентичности вектора состояния и вектора управляющего воздействия сигнала, распространяющегося на внутри суперсистемном уровне организации. Так или иначе, в любом из вариантов иерархически высшего управления на сопряженный интеллект суперсистемы, на суперсистему в целом, на ее фрагменты и отдельные элементы ложатся два комплекса частных задач. Во-первых, некоторым образом выдерживать давление среды. Во-вторых, свободные от сдерживания давления среды ресурсы употреблять для достижения целей, ради осуществления которых суперсистема введена в среду или образована в среде. Эти два комплекса задач образуют во времени поток целей управления в отношении среды, поток внешних по отношению к суперсистеме и ее элементам целей управления. Для краткости, внешний поток целей. Понятно, что если все ресурсы суперсистемы идут на поддержание устойчивого пребывания ее в среде, то ее производительность в отношении целей, ради которых она введена в среду, равна нулю. Кроме того, если суперсистема подавляется средой или вытесняется ею, то вообще не может быть речи о достижении ею каких бы то ни было целей. Поэтому в векторе целей управления суперсистемы на первом приоритете будет стоять цель пребывания в среде с некоторым запасом устойчивости на случай возрастания давления среды. В биологических видах это зафиксировано в фундаментальной части информационного обеспечения особей, и выражается в их поведении как страх и инстинкт самосохранения. Запас устойчивости суперсистемы в отношении ее пребывания в среде предстает как общая численность ее элементов, неиспользуемых в данный момент времени для отражения и поглощения давления среды, или иначе это фон свободного работного времени всех элементов суперсистемы. Но этот же запас устойчивости – ее элементные ресурсы, только которые могут быть использованы для целевого взаимодействия ее со средой в соответствии с вектором целей иерархически высшего объемлющего управления. То есть этот запас устойчивости одновременно определяет и возможную производительность суперсистемы в отношении среды. Смысл этого термина определяется в каждом конкретном случае целями и задачами, ради которых суперсистема введена в среду. Освоение же потенциала развития суперсистемы, выведение ее на максимум производительности в отношении среды по вектору целей иерархически высшего объемлющего управления. Таким образом, оценки качества управления, как по запасу устойчивости пребывания в среде, так и по производительности суперсистемы в отношении среды, иерархически упорядочены и не антагонистичны. Первое. Повышение запаса устойчивости пребывания в среде позволяет, второе, поднять производительность в отношении среды. Общий же запас устойчивости суперсистемы в отношении этих двух интегральных целей также представляет собой неиспользуемые в данный момент времени элементные ресурсы. Поэтому мгновенная обобщающая оценка качества управления, неиспользуемые в данный момент времени элементные ресурсы, позволяющие выдержать возрастание давления среды без снижения производительности в отношении нее и при необходимости повысить производительность без снижения уровня защищенности суперсистемы от давления среды. Эти неиспользуемые элементные ресурсы суперсистемы будем называть элементным запасом ее устойчивости. Обобщающая оценка качества управления на интервале времени, монотонный, в математическом смысле, то есть неубывающий временами, рост производительности в отношении вектора целей иерархически высшего объемлющего управления с течением времени. Но это иерархически высшая оценка. Она может быть и не видна на иерархическом уровне суперсистемы, но на этом уровне всегда видна ее основа – высвобождение элементных ресурсов из текущих процессов функционирования суперсистемы по мере роста качества управления в ней каждым из частных процессов и при изживании паразитных процессов. Другой вопрос – в каких целях употреблять высвобождающиеся элементные ресурсы и время? Ответ на него требует идентификации на иерархическом уровне суперсистемы вектора цели иерархически высшего объемлющего управления в отношении нее. В момент появления суперсистемы в среде упорядоченность множества образующих ее элементов носит двухуровневый характер. Уровень первый – каждый из элементов, уровень второй – суперсистема в целом. Освоение потенциала развития начинается из этого состояния. В таком состоянии суперсистема при взаимодействии со средой встречает поток воздействия среды на нее. В суперсистеме он информационно-алгоритмически преобразуется в поток целей управления, соотносимых с уровнями в организации суперсистемы, ею как единым целым, ее фрагментами, ее отдельно взятыми элементами. В этом потоке целей можно выделить три качественно разнородных составляющих. Непрерывное взаимодействие со средой, постоянное во времени по своему характеру, однозначно предсказуемое, главным образом циклически регулярно повторяющееся взаимодействие, статистически упорядоченное, эпизодическое взаимодействие на иерархическом уровне суперсистемы и ее элементов, предсказуемое только в вероятностном смысле. В том смысле, что это взаимодействие удается описать математически так, что плотность распределения рассматриваемых событий существует. Поскольку в этот период информационное обеспечение суперсистемы основано главным образом на его фундаментальной части, то в режиме самоуправления без иерархически высшего вмешательства суперсистема информационно не подготовлена к обслуживанию каких-то целей и терпит ущерб в случае невозможности уклонения от взаимодействия. Ущерб, вероятностно, предопределен, но может быть уменьшен за счет организации внутри суперсистемных процессов. Это касается прежде всего ситуации, когда потенциал развития суперсистемы допускает согласованное использование возможностей более чем одного элемента в одной и той же целевой функции управления – концепции управления, ориентированной на частную цель из вектора целей суперсистемы. Взаимодействие суперсистемы со средой невозможно без отображения информации из среды в суперсистему. Это ведет к изменению упорядоченности суперсистемы по отношению к исходному двухуровневому состоянию – элемент суперсистемы. Взаимодействие суперсистемы со средой по целям, допускающим согласованное функционирование более чем одного элемента или необходимо требующим его в одной и той же концепции управления, с течением времени ведет к тому, что непрерывное взаимодействие, постоянное во времени, породит в суперсистеме постоянно функционирующие структуры, ориентированные на определенные цели и информационно-алгоритмически сообразные. Циклически регулярно повторяющееся взаимодействие породит структуры, также циклически возобновляющие свое функционирование. Часть из них будет распадаться по завершении цикла функционирования, часть же будет ждать в бездействии следующего цикла, поскольку время их организации больше, чем периоды бездействия. Статистически упорядоченное эпизодическое взаимодействие породит в суперсистеме бесструктурное управление, статистические характеристики которого с некоторой ошибкой управления рассогласованием будут отслеживать статистические характеристики входного внешнего потока воздействия среды и целей, ему соответствующих в информационно-алгоритмическом обеспечении суперсистемы. Ошибка управления всегда выливается в некий ущерб, который терпит суперсистема. Тяжесть ущерба может зависеть от запаздывания во времени реакции суперсистемы на фактор, влекущий ущерб. Чем больше запаздывание, тем больше ущерб. Нет запаздывания, нет ущерба. Эта особенность ведет к тому, что статистически упорядоченное взаимодействие, наряду с бесструктурным управлением, порождает систематически бездействующие структуры. В отсутствии фактора воздействия на суперсистему, вызвавшего их возникновение, они заняты только поддержанием своей готовности к эффективному действию в ситуации воздействия этого фактора. Такое оправдано, если в расчете на достаточно продолжительное время ущерб, который способен нанести фактор, оказывается больше, чем ущерб вследствие бездействия элементов суперсистемы, вовлеченных в эти структуры. Таким образом, в суперсистеме протекают одновременно процессы структурного и бесструктурного управления. Возможно, что при этом имеется некоторый элементный запас устойчивости на возрастание интенсивности взаимодействия со средой и обслуживание единичных, ранее не встречавшихся новинок взаимодействия. И организация суперсистемы перестает быть двухуровневой, элемент суперсистемы, а представляет собой иерархию структур, непрерывно изменяющуюся в ходе взаимоперетекания процессов бесструктурного и структурного управления друг в друга. Это взаимоперетекание носит направленный характер в случае освоения суперсистемой потенциала ее развития. Теперь рассмотрим взаимоперетекание структурного и бесструктурного способов управления. Вернемся к полной функции управления. Первое. Опознавание факторов среды, объективных явлений, с которыми сталкивается интеллект во всем многообразии процессов мироздания. Второе. Формирование стереотипа, навыка распознавания фактора на будущее. Третье. Формирование вектора целей управления в отношении данного фактора и внесение этого вектора целей в общий вектор целей своего поведения – самоуправление. Четвертое. Формирование концепции управления и частных целевых функций управления, составляющих в совокупности концепцию на основе решения задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения. Пятое. Организация и реорганизация целесообразных управляющих структур, несущих целевые функции управления. Шестое. Контроль, наблюдение за деятельностью структур в процессе управления, осуществляемого ими, и координация взаимодействия разных структур. Седьмое. Ликвидация существующих структур в случае ненадобности или поддержание их в работоспособном состоянии до следующего использования. Поскольку информационное обеспечение самоуправления элементов в своей фундаментальной части предполагает некоторое взаимодействие и информационный обмен между элементами суперсистемы, а информационное обеспечение их самоуправления в своей адаптационной части формируется разнообразно, но статистически упорядоченно, то в суперсистеме всегда существует вероятностно предопределенная возможность того, что, первое, некий элемент, интеллект или автомат, распознает фактор среды, с коим сталкивается, второе, распространит информацию о нем, третье, информация будет принята элементами, обладающими в своей памяти необходимой концепцией управления или способными построить ее. Четвертое. Концепция управления будет передана инициатору порождения структуры. Пятое. Найдутся элементы, свободные или занятые в структурах с менее важными приоритетами, обладающие специализацией, необходимой для вновь создаваемой структуры, и так далее, вплоть до того, что в приемлемые сроки процесс управления свершится по полной функции с приемлемым уровнем качества. Кроме того, неудовлетворительность информационно-алгоритмического обеспечения на разных этапах бесструктурного управления может быть восполнена включением в процесс иерархически высшего управления как адресным, так и циркулярным, безадресным способами. Конечно, вероятность, число в диапазоне от 0 до 1, то есть процесс может прерваться на любой стадии. Но если он завершится успешно, то существует вероятность того, что суперсистема, ее фрагмент, участвовавший в процессе, какие-то элементы запомнят информацию, необходимую для повторения этого процесса, с единичной вероятностью успешного завершения. Если суперсистема сталкивается с неким фактором достаточно часто, то бесструктурное управление трансформируется в структурное, поскольку структура, возникшая в бесструктурном управлении, не успевает забыть себя в периоде между последовательными появлениями данного фактора. Вся материя в триединстве обладает памятью. Информационные потоки обретают устойчивость, а качество управления при повторении на основе прошлого опыта при деятельности интеллекта, осуществляющего полную функцию управления, растет. Если сопряженный интеллект бездействует, то суперсистема или ее фрагмент – автомат или управляемый извне робот. По этой причине старая опытная структура, накапливающая культуру интеллектуальной деятельности, вероятно, выдерживает с заметным отрывом конкуренцию одноцелевых с нею новых структур, которые вероятностно предопределенно могут возникать в параллельном со структурным управлением процессе бесструктурного управления, но также, вероятно, старая структура может и проиграть, поскольку существует некоторая вероятностная предопределенность того, что бесструктурное управление – породит более эффективное управление и несущую его структуру. Наблюдатель, не имеющий понятия о бесструктурном управлении, вполне устойчивое бесструктурное управление может воспринимать либо как стихийный, якобы неуправляемый процесс, доктрина Пригожина, порядок из хаоса, либо будет искать стабильные скрытые структуры там, где их реально нет. Мания поиска вражеских организаций, в которые склонны впадать спецслужбы и некоторые патриоты в кризисные и в предкризисные периоды. Но в ряде случаев структурное управление может восприниматься как бесструктурное. Если в состав суперсистемы входят объемлющие аналоги большинства ее элементов, то они могут принадлежать структурам, выходящим за пределы данной суперсистемы и несущим в отношении нее некую концепцию управления. Наблюдатель, не способный отличить эти объемлющие аналоги от множества элементов суперсистемы, не увидит и процессов информационного обмена в структуре, которой принадлежат эти объемлющие аналоги, то есть не увидит самой структуры. Если он имеет понятие о бесструктурном управлении, то он извлечет из статистики самоуправления элементов в суперсистеме некий процесс бесструктурного управления, в большей или меньшей степени идентичный процессу управления через проникающую в суперсистему извне структуру или два совпадающих процесса внешнего структурного и внутреннего бесструктурного. Наблюдатель, не имеющий понятия о бесструктурном управлении, увидит опять либо неорганизованную стихию, либо будет искать структуры. Но он не сможет их найти или различить совпадающие процессы, пока не научится различать элементы суперсистемы и принадлежащие к ней же объемлющие аналоги ее элементов, чьи более широкие возможности выпадают из набора качеств, которыми характеризуются элементы суперсистемы. Такая ситуация восприятия структурного управления как бесструктурного может иметь место при взаимной вложенности суперсистем одного иерархического уровня. Примером этого являются структуры разведывательных сетей резидентур противоборствующих государств и мафий. Но это может происходить и когда некая суперсистема расположена в пределах нижних уровней иерархии, объемлющей ее иерархически организованной суперсистемы. Структуры, нисходящие в нижние уровни объемлющей суперсистемы, на иерархическом уровне рассматриваемой суперсистемы, локализованной в пределах нижних уровней объемлющей, видны не будут. Примером такого рода в иерархии структур государственного управления являются хорошо налаженные контрразведывательные и прочие осведомительные сети, чьи сотрудники, будучи элементами структур, не должны отличаться от опекаемого ими окружения, к структурам не принадлежащего. Управление структурным способом низкочастотными процессами, продолжительность коих превосходит время наблюдения, также может восприниматься как бесструктурный или как стихийный, якобы неуправляемый процесс. Если продолжительность процесса превышает максимальное время существования элементов суперсистемы, а процесс управляется структурным способом, то в суперсистеме устойчиво существует матрица, каркас, форма, структуры, штатное расписание, заполняемое обновляющимися элементами по мере необходимости. Примером такого рода структур являются исторически устойчивые структуры государственного управления и воинские части, хранящие подчас многовековые традиции. Но мафии, масонские ложи, церковные ордена и братства, в отличие от армии, избегающие парадов, в своей действительной деятельности являются плохо распознаваемыми, таящимися структурами, чья деятельность, хоть и организованная структурно, тем не менее может восприниматься как некое бесструктурное самоуправление или стихийный процесс, якобы неуправляемый. Но в целом на каждом иерархическом уровне организации суперсистемы структурное управление рождается из бесструктурного, в случае обретения некими целями управления, устойчивости во времени. При этом вовлечение элементов суперсистемы в постоянно функционирующие структуры сопровождается ростом элементного запаса устойчивости, поскольку в бесструктурном самоуправлении одновременно может идти несколько процессов формирования структур аналогичного назначения. Кроме того, в каждом из этих процессов формирования структур теряется время на организацию потоков информационного обмена и освоение поступающей информации. Эти потери в отлаженной структуре существенно меньше, чем в бесструктурном процессе. То, что предстает как бесструктурное управление на данном иерархическом уровне, может быть действительно бесструктурным самоуправлением множества элементов, образующих суперсистему, в пределах вероятностных предопределенностей иерархически высшего объемлющего управления. Может быть, периферией нераспознаваемых структур, проникающих в суперсистему извне, включая и структуры, замкнутые на иерархически высшее объемлющее управление. Может быть, деятельностью внутренних, но нераспознанных структур суперсистемы или же некой совокупностью взаимных вложений перечисленного. Если объем случайного статистически упорядоченного взаимодействия превышает объем детерминированного, непрерывного и регулярно-циклического, то попытка организации процесса самоуправления суперсистемы исключительно структурным способом приведет к тому, что в каждый момент времени изрядная часть целеориентированных структур будет бездействовать, а взаимодействие по каким-то целям осуществить будет невозможно из-за отсутствия свободных элементов, не занятых в уже организованных структурах. То есть это ситуация заведомого срыва управления, потери его устойчивости. Поэтому максимум производительности суперсистемы, максимум ее элементного запаса устойчивости достигаются при сочетании структурного и бесструктурного управления в самоуправлении суперсистемы как единого целого. Процесс освоения потенциала развития протекает также по руслам структурного управления, оптимизации функционирования существующих структур и ликвидации структур, ставших непотребными, и по руслам бесструктурного управления. Повышение вероятности успешного завершения процесса возникновения и работы возникающих структур с привлечением минимально достаточного числа элементов суперсистемы. Эта вероятность и элементный запас устойчивости тем выше, чем больше опыт суперсистемы по пребыванию в среде и чем меньше опыт каждого из элементов суперсистемы отличается в процессе его функционирования от опыта суперсистемы в целом. Последнее не означает, что содержимое памяти каждого элемента должно быть идентично всему содержимому памяти суперсистемы, но означает, что информационный обмен между элементами в суперсистеме должен быть достаточно интенсивным. Чтобы не происходило срыва бесструктурного управления, из-за невозможности обеспечить необходимой информацией элементы, столкнувшиеся с определенными целями управления, и чтобы численность структур, возникающих в бесструктурном управлении, не была избыточной по отношению к мощности воздействующего фактора. Или, иным образом, необходимо, чтобы вся информация из памяти суперсистемы в целом была доступна ее элементам в процессе их функционирования по мере возникновения у них потребности в информации.